Да, вы не забыли, там же экран. Видите кабинет, да? Там кабинет, сидит ученый в очках, профессор. И студент входит в кабинет. Разрешите войти? Входите, слышите? Так, о чем мы поговорим? Окна задернуты. Так, господин студент, докажите, что жираф существует. Тут как? Что значит докажите? Ну так, докажите. Я, например, утверждаю, говорит профессор, жираф существовать не может. Студент, почему? По очень простой причине. Во-первых, жирафы живут где? Ну, допустим, в Кенийском парке. Там львы. Представляете, что такое? А жирафу, ну что у нее, ноги, да и все. До шеи длинные. Явно ему со львами, со львом не справится. Хотя и бывают у них стычки, но тем не менее. В борьбе за существование просто он не выдержит. Да и потом, длинные шеи-то какая? Там сколько там? Метра, наверное, полтора там или... Это же давление-то какое, гипертония какое, все сосуды порвутся. Господин студент, ни разу не понимаете? Не может существовать. Докажите, если вы утверждаете, что оно существует. Студент говорит, господин профессор, вы знаете, у меня стипендия маленькая, но ради того, то, чтобы сдать только экзамен, я оплачу вам дорогу. Съедете в московский зоопарк. Там жираф стоит, и вы увидите. О, молодец какой, студент, нашелся. Ты смотри-ка. Ну, за это я тебе, конечно, пятерку могу поставить, верно? Что такое доказать? Вы знаете, что такое доказать? Вот спрашивают, докажите, что значит доказать существование какой-то реальности, что значит доказать? Это дать возможность человеку самому убедиться в этом. Как доказать, что жирафы существуют? Два пути. Как и во всем другом. Вам придется говорить о бытии Бога, так что обратите внимание. Два пути. Первый путь. Первый, очень легкий, которым, кстати, идут многие, когда речь идет о Боге. Поверить. Поверить другим людям. Поверить. Но вы знаете, поверить можно не только в существование жирафов. А если скажешь, существует кентавр, и вы поверите, а потом оказывается, что не, их никогда и не было, и не будет, наверное. Способ-то легкий поверить. И очень многие так и становятся верующими, потому что живут, родились в верующей семье. Потому и православными называются, что оказались, родились в православной среде. Но, по-видимому, это немножечко все-таки маловато для многих. Один путь поверить. Второй путь проверить. Проверить. В данном случае, когда речь идет о бытии Бога, что мы можем сказать? Христианство утверждает, что есть способ самому человеку проверить, действительно это так или нет. Как есть способ убедиться, что есть жирафы, нужно съездить там в зоопарк или в Кению, так и посмотреть. Так, оказывается, есть возможность убедиться и в том, что есть Бог, есть путь. И христианство, например, православие постоянно только об этом и говорит, и утверждает, и постоянно напоминает, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Оказывается, есть средство убедиться, причем не какое-нибудь фантастическое, а обращающееся к самому чистому, самому сокровенному, что есть в душе человека. Чему? Чистоте души. Ничего не требуется. Вы слышите? Никаких там особых свершений, поступков, героических дел. Блаженны чистые сердцем, то есть совестью своею. Они Бога увидят. Христианство предлагает путь. Ты можешь поверить кому? Кристально чистым людям, которых Церковь называет святыми, которые в мыслях боялись допустить ложь или лукавство. Неужели мы им не поверим? Причем людям разумным. Почитайте только их сочинения. Посмотрите, почитайте апостола Павла. Это же потрясающий гений. Это что, они сумасшедшие все, да? Сколько великих ученых, которые говорили об этом. Но прежде всего, обращаю внимание, что люди действительно святые, которые не солгут и утверждают, что они не просто верили, что есть Бог. Это не просто было их убеждением даже, слышите? Они утверждают, что видели Бога. Но совсем не думайте, что видели какой-то его образ, какую-то фигуру. Совсем бы не об этом речь идет. Они это пережили всем своим существом. Причем с такой силой пережили, что многие шли на страдания, на мучения, на пытки, на смерть. И не просто потому, что какие-то фанатики были. Нет. Они говорили, видели Бога. Можно, кажется, с большим доверием отнестись к голосу этих людей. Но если мало, тогда, пожалуйста, вот тебе путь. Путь, который кратко выражен в Евангелии, блаженные, чистые сердцем. То есть, таким образом, мы, оказывается, представляем, христианство предлагает доказательства. Слышите? Как в истории, что является доказательством? Факты, свидетельства, все. Проверки. Наполеон был или не был? Ну, начинаем копаться. О нем говорит другой. Один, второй, десятый, двадцатый. Ну, говорим, значит, и был. Вы слышите? Еще раз вам говорю. Требуют доказать существование Бога. Объясните, пожалуйста, что такое доказать. Или спросите, а что вы подразумеваете под доказательством? Что, пифагоровы штаны во все стороны равны, да? Но в данном случае мы касаемся всей другой сферы. Не об этом говорим. Мы говорим о существовании вот этой реальности, а не абстракции. И здесь два пути, два способа убеждения, то есть доказательства. Или действительно поверить этим святым людям, или, хорошо, я сомневаюсь, начни жить так, как говорит Евангелие. Вы скажете, ну это что такое? Нет, Евангелие ничего не требует, кроме чистоты сердца, чистоты совести, чистоты ума. И знаете, к чему мы приходим вот с таким рассуждением, к какому интересному явлению? В науке вот этот принцип проверяемости, который совершенно необходим при то, когда мы говорим, выдвигаем какую-то теорию. Это называется принцип верифицируемости. Так вот, в данном случае теперь обратимся к атеизму. Простой вопрос. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Убийственный вопрос, Что нужно сделать, чтобы убедиться? Чтобы убедиться, что вот в этом лесу нет волков, я скажу, что нужно сделать. Тщательно все обследовать, создать такие комиссии, сверхкомиссии. И, может быть, тогда можно будет убедиться, на 99%, что нет волков, потому что вдруг паршивец где-нибудь спрятался под куст. Так? Но все-таки есть способ. А как убедиться, что нет Бога, что нужно сделать? Но только один способ, я вам скажу. Слышите? Один только способ. Проверить тот способ, который предлагает религия. Их, кажется, два. Первый – это взять и не поверить святым. Ну, верить, а я не верю. Почему? Ну, неважно. Второй способ – попытаться осуществить свою жизнь вот в рамках вот этого принципа чистоты сердца, то есть совести и ума. Вы знаете, какой вывод-то следует? Настолько парадоксальный, что приходится удивляться. Оказывается, для того, чтобы убедиться, что есть Бог, нужно пойти вот этим путем. Для того, чтобы убедиться, что Бога нет, надо проверить опять-таки этот путь. То есть религия и атеизм вместе требуют от человека одного и того же. Проверь, человек, этот путь сам, на себе, лично, и ты убедишься. Другого пути нет. Не правда ли интересно, что религия и атеизм вместе требуют одного и того же? Какие союзники? Никто никогда даже этого не предполагал. Такой дружбы между этими двумя взаимоисключающими мировоззрениями. Конечно, я хочу сказать, что вот это блаженно чистое сердце, вот эта чистота сердца, конечно, она требует внимательного отношения к разбору этого положения, что это значит. Потому что иногда это сводит к чисто нравственным только понятиям. Нравственным, о которых мы с вами позавчера говорили. Я никого не убил, не ограбил, да, не своровал, я хорош. Нет-нет, сердцем. Вот, оказывается, о чем идет речь. Итак, друзья мои, обращаю ваше внимание, вам пригодится это. Пригодится. Вот доказательство, то, что мы называем доказательством, да, вот доказательство бытия Бога. То есть, что значит доказательство? Вот, пожалуйста, можете проверить, есть он или нет. Есть жираф или не существует его? Нет жирафа. Не может быть. Слишком длинная шея. Оказывается, есть. «Приди и вижди». Помните такое замечательное выражение? «Приди и посмотри, и убедишься тогда, действительно есть он или нет». Хочу сказать еще об одном. Наука, на которую ссылается атеизм, на самом деле работает против атеизма. Вы скажете, как? Да очень простое даже рассуждение. Любой человек с элементарным образованием скажет вам, что познаваемая Вселенная, вот нами, познаваемая человечеством Вселенная, безгранична. Правда, нам трудно понять, что это такое бесконечно. Так же, как трудно понять и конечность. Но что отсюда следует? Если Вселенная бесконечна, не только в пространственном отношении, я обращаю ваше внимание, не только в пространственном отношении, но и в понимании сути материи, сути человека, сути психологии, так? бесконечность полная, то скажите, как мы назовем того человека, который, войдя в какой-то дворец с бесконечным количеством комнат и пройдя одну, две, три, и не встретив никого, скажет: «Нет, тут никого нет». Мы улыбнемся. Скажем: «Ну, ребенок, только лишь». В том-то и дело, что наука никогда в принципе, слышите, я подчеркиваю, в принципе не может никогда сказать о том, что Бога нет. Почему? По той простой причине, что научные знания в любой момент нашего человеческого развития будут представлять из себя лишь ничтожную капельку в океане непознанного. Понятно? Капельку из океана непознанного. Приходится постоянно повторять один и тот же образ. Говорят, что в океане киты водятся. Какая чушь, я вам скажу. Я сам был около океана. Я сам взял кружку, зачерпнул полную кружку океанской воды. Да там даже и мельчайшие рыбешки не водятся, а говорят, что там киты водятся. Слышите, логика, правда, умный? Сам зачерпнул, сам познал. Научные все знания – это вот эта кружечка водички из океана. Поэтому ученые, они всегда скромны в своих выводах. И множество из них приходили к вере в Бога. Почему? Вы будете проходить это. Есть так называемое телеологическое доказательство или аргумент. Мир настолько совершенным образом устроен, настолько все целесообразно, настолько все прекрасно, я говорю о природном мире, что невольно возникает вопрос: кто же устроитель? Какой же разум устроитель этого мира? И какой же? Варианты два. Две чаши весов. Случайность или разум. Законы природы, а как они возникли? Ну, не знаем как. Верьте, что все произошло вот так, случайно. Или мы верим, что все происходит, исходя из разума, в этом суть телеологического, так сказать, аргумента. Вот это вот надо, друзья мои, иметь в виду эти соображения. Так, ну вы тут вопросов столько. А у вас что, у вас сегодня больше лекций не будет, что ли? Вы что... До вечера хотите сидеть тут, да? Ну, да, конечно, я так думал поговорить о православной вере, но если я буду говорить о православной вере, то я не отвечу ни на один на ваш вопрос. Тут просто кратко хотя бы скажу суть дела. Об этом бы стоило бы поговорить бы как следует, действительно. Скажем, суть православия в чем заключается? Суть православия. У Исаака Сирина есть такие замечательные слова. «Блажен человек, который увидит свои грехи, свою греховность, поскольку такой человек, увидев это, поймет, кто он есть без Бога. Непрерывная грязь. И только это познание себя дает возможность человеку действительно обратиться ко Христу с полной душой. К Христу как Спасителю. Христианство все зиждется на Христе. на спасителе. Спасителе нуждается только тот, кто видит, что он тонет. Тот, кто этого не видит, тому никакого спасителя не нужно. Поэтому вся суть христианства сводится к чему? К этому видению того, кто я есть на самом деле. Не замазывать, не забывать, не оправдываться, а трезво смотреть, посмотреть на самого себя. Как узнать, кто я? По тем мыслям, которые во мне возникают, по тем чувствам и ощущениям, которые меня пронизывают, по тем целям, о которых я мечтаю, я сразу увижу, кто я. Так вот, суть христианства в признании необходимости Христа как Спасителя. Спаситель, повторяю еще раз, нужен только человеку, который видит себя погибающим. В этом суть православия. Когда Сисой Великий умирал, и его лицо просветилось, как солнце, он о чем-то молился. Собравшиеся старцы около него спрашивают: «Сисой, о чем ты молишься?» «Я прошу еще время на покаяние». Ему: «Сисой, тебе ли кается?» На него смотреть было невозможно, так сверкало его лицо. Ответ: «Я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Вот, оказывается, к чему приходили великие. Да, они зато действительно признавали Христа. Действительно к ним тогда Христос приходил. Действительно достигали величайшего блаженства. Без познания своей греховности, без видения своей греховности, без покаяния никакого православия нет. И избави Бог подменить православие, то есть жизнь души, подменить одежонкой православия. Нужна одежда? Ну, конечно, нужна. Голиком ходить же не будем. Но это ж не человек, а одежда. Так и в православии все нужны эти нормы, правила церковной жизни. Но не это есть православие, это одежда, которая должна помочь человеку только, помочь стать христианином. Ну что, начнем с прошлых, да. Так. А вот вопрос. Как понять веру вместо дел? Да вменится мне, Боже мой. Не знаю, будут вам рассказывать или нет. Это в связи с протестантизмом, когда говорил. Да, отвечаю. Помните, я вам приводил молитву Макария Великого? «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворил благое пред Тобою». Только глупенький или слепой думает, что у него есть какие-то дела. Иду мимо лавры, и руб подал. Там просит. Другой лимон подал. То есть лимон, понимаешь, что такое? Миллион. А что святые отцы говорят? Поразительное явление. Но если кто понаблюдает за собой, то увидит. Нет ни одного доброго дела, в котором бы тут же не проник яд или тщеславие, самомнение, или расчета, или лукавство, или лицемерие. Чего только нет! Все дела наши внешние, они лишь в той степени важны, в какой степени просто показывают наше намерение, наше желание. На самом деле, увы, все наши дела, к сожалению, отравлены вот этими разными вкраплениями вот этих всяких ядовитых веществ. Поэтому святые говорили, что вера же вместо дел. То есть я верю, я стремлюсь, я стараюсь сделать все, что можно. Вы слышите? Потому что вера в чем заключается? Именно в этом, что можно, я делаю. Прекрасно, кстати, понимая, осознавая и видя, насколько это все, что я делаю, отравлено у меня. Но я буду продолжать делать. Почему? Потому что Господь сказал так. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Слышите, кто меня любит? То есть, кто стремится исполнить. Вот оно что. И вот эта вера, это его слова, она является спасительной для человека. А не протестантская. Я, Христос пришел, все за нас сделал, грехи мои прошлые, настоящие, будущие теперь прощены. Мы, как говорил Лютер, мы верою все святые. Вы послушайте только, что говорят вот эти протестанты. Прямо утверждают, мы святые. Я разговаривал. Говорю, как же святые-то? Ну, в общем, это долгий разговор, да. Ну, вот так, это кратенько. Так, ох, некоторые написаны. Да. Имеют ли место чудеса вне православной церкви? Нетленные мощи и другие. Да, имеют место. Бог любит всех. Бог любит всех. Рассказывает немало чудес, например, когда люди, даже неверующие, люди других религий, слыша о нашем святом Николе, обращались к нему в ситуации смертельной опасности. И как Бог помогал им. Да, чудеса совершаются. Бог для всех есть Бог. Поэтому могут совершаться и вне, конечно, вне, то есть, вне, что значит православие? То есть для людей неправославных, потому что Господь всех любит, всех готов всем помочь. Поэтому, конечно, могут быть чудеса. И совершаются чудеса. Вся суть-то только не чудеса сами по себе нас спасают в жизнь вечную, а спасает правильная жизнь. Вот что. А чудеса сами по себе – это еще совсем мало что значит. Все язычники только и жаждали чудес. И сейчас посмотрите, наш народ весь охвачен чем? Жаждой чудес. Ой, там мироточит икона. О, Господи, даже. Ой, там прозорливый старец. Ой, там чудеса, он чудеса творит, сделал то-то и то-то. То есть никто и не думает о спасении души. А важен только, где там, что там. Ой, только все ищем, как язычники. Христос говорит, блаженны чистые сердцем. А мы говорим, нет, нет, Господи, ты оставь свое чистое сердце. Вот там мироточит икона. Это другое дело. Что вы скажете о книгах архимандрита Рафаила Карелина? Вы знаете, это он из Грузии, и вдруг приехал к нам и учит русских. Причем как учит? Я помню выражение Флоренского о Салтыкове Щедрине, такой был писатель. Он о нем сказал так. Он брызжет вокруг ядовитой слюной. И действительно, здесь посмотришь, такая озлобленность. Все вокруг него – это ужасные люди. Все, кто одни обвинения. Причем сам очень, он необразованный богословский совершенно человек. Ему даже в семинарии в Грузии, в Тбилиси, ему не дают преподавать. Он не преподает. И он приехал сюда. Вот. И здесь он просто поражает подчас. Доходит своей критики до того, есть, например, известный патролог, архиепископ Василий Кривошеин, который 20 с лишним лет был на Афоне, подвижник действительно. Я, кстати, у него был даже в Бельгии. Вы посмотрите, как скромно он живет, какая квартира. Это монах, действительный монах. На него обрушился, причем как? обвиняют его во лжи, подмене. Это открыто в своих книгах. Как язык только повернется это делать. Человек, действительно заслуживающий всякого уважения. Я говорю, даже о нем. А уж насчет его образованности богословской, просто подчас, подчас даже говорить странно, чего он только не утверждает и какие вещи. Причем часто, если вы обратите, если вы книжки читаете, то вот он кого-то обвиняет там, часто, довольно часто меня обвиняет, не цитирует меня, вот приводит положение и говорит, вот видите, так, а теперь давайте разберем. Нет, вот отрывок слова и начинается брань. По словам их узнаете их. Увы. Увы, он в каком-то находится озлобленном просто состоянии. Причем, что особенно неприятно, он прямо не говорит, но он постоянно защищает католичество. Постоянно. Почему? Чтобы обвинить других в протестантизме. Он пишет такую вещь любопытную. 18-19 век был расцветом богословия в России. Вот вы будете изучать по истории, вы увидите, в 18 веке полное засилье западного богословия. Никакого богословия у нас не было в 18 веке, слышите? Он даже этих вещей даже не знает. И говорит, расцвет богословия. Понятно, почему. Потому что там действительно господство католической идеологии было. Ну, в общем, вы знаете, эта тема очень, так сказать, ну, я вам сказал, большая. Вот если его разбирать, то я не знаю даже, что сказать. Причем приписывает подчас такие дикие вещи. Например, утверждают, что будто бы, например, вот я, что в аду существуют катехизаторские школы. Господи, Боже мой! Это вообще, вы знаете, это такая фантастика. Причем все это, вы знаете, еще раз говорю, не серьезные исследования, а вот такие броски. Как вот действительно Флоренский сказал о Салтыкове Щедрина: брызжет ядовитой слюной на всех и на вся. Вот такое у меня мнение, да. Ну не случайно ему там, в Тбилиси, не дают преподавать. Ну, да, в академии, в семинарии. Святые отцы говорят, что рассуждение – это добродетель, а также и все вместе. Всякая власть от Бога. Как с помощью этой добродетели определить, от Бога ли вышестоящая власть? Друзья мои, запомните, все происходящее от Бога. Случайностей нет с православной точки зрения. И чтобы вы поняли, как это, пример византийской истории, государственный переворот, власть захватывает один из командующих, так называемый Фока, по имени Фока, так? Производит зверства невероятные. Казнит императора, его сыновей публично копьями загоняют в костер и так далее. Ужасы творит. Один монах молится: «Господи, Господи, за что же наш православный народ так страдает?» Византия, слышите, православная. Всю ночь молился, под утро ему голос. «Искал худшего, но не нашел». Тут только монах понял. Он смотрит о внешней стороне, сколько храмов, сколько монастырей, все православные, все исповедуются, причащаются, а души-то людей он и не видел. Искал худшего, но не нашел. Кто это поставил? Сам Бог. Слышите? Поэтому власть, нет власти, действительно не от Бога. Правда, одно нужно иметь в виду. Это совсем не означает, что, следовательно, когда этот негодяй, убийца, Фока, стал во главе, что, значит, надо его, значит, следовать ему. Ему. тому, что он указывает. Нет, есть законы, которые надо следовать. Но если есть возможность избавиться от него, конечно. Я иду на лекцию, представляете, засмотрелся, ну, не скажу на кого, и плюх в грязную лужу. По воле Божией? Ну да. Должен лежать, если по воле Божией. А оказывается, по воле Божией я должен встать, почиститься, а потом идти на лекцию. Слышите, что такое воля Божия? Воля Божия состоит в том, чтобы мы все поступали по разуму и по совести. А все, что случается с нами, да, для нашего научения, для нашего обращения, для того, чтобы мы в конце концов задумались сами о себе и покаяние. Вот, оказывается, для чего все совершается, в том числе и любая власть. Так. Говорит, ах, мученица Екатерина есть, который являлся Христос и говорил, что избрал ее невестой. А как же Катарина какая-нибудь, правда, в католичестве? В чем же разница? Или Тереза? Скажу вам, о Терезе Великой. Является и Христос и говорит, отныне, до этого я был Господь твой, отныне ты будешь, отныне я твой супруг. Я надеюсь, что вы понимаете всю разницу между невестой и супругом. И тогда поймете все эти вещи. Понятно? Екатерина названа невестой Христовой. Тебе женише, а не супруже, люблю тебя. Помните, тропарь? Вот так. Там мы видим совсем другое. Может ли католик спастись? Я думаю. Бог смотрит не просто на то, какого он исповедания, а смотрит в конечном счете на то, что мог сделать человек, находясь в условиях той же католической церкви, что он мог сделать, как он осуществил свою свободу, свой разум. И я думаю, что Господь, видя это, даст возможность человеку спасения. Какую возможность? С самого начала существования Церкви она приносит молитвы за усопших. Понятно? То есть, оказывается, судьба усопшего может быть изменена. Бог может помиловать любого человека. При этом под Церковью, пожалуйста, не вздумайте разуметь, что только вот это наши вот земной батюшки стоят и там просворчески вынимают частицы. Кстати, частица сама по себе ничего не даст, если при этом нет молитвы. Дает, имеет значение молитва, а не просто сами по себе частица. Так вот, учтите, что под церковью мы разумеем не только вот то, что вот на земле кто есть, церковью есть. Богоматерь, все святые, они молятся, и они знают о каждом из людей, кто может спастись, находясь в тех условиях, в которых он есть. Поэтому может ли католик спастись? Я вам говорю, что в конечном счете да, возможно, да. Вот так. А вот насчет действительно ли причастия у католиков, скажу вам так. Если мы подойдем к этому причастию, оно абсолютно недействительно. И не только недействительно, а будет нам в преступление и в грех. Для искреннего католика, который ничего не понимает, не понимает всей лжи, и которые там существуют, я не знаю, как Господь это сделает. Может быть, для него Он что-то и даст этому человеку, потому что причастие – это что такое? Евхаристические элементы. Это же не превращение хлеба в, как говорит, невареное мясо, а это есть соединение, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин. Хлеб причастия – не простой хлеб, но соединенный с Божеством. А вот эта соединенность с Божеством для человека может быть разной. Напоминаю, Серафим Саровский сказал: «На земле причастился, на небе остался непричащенным». Так действительно это Евхаристия или нет, которой он причащался? Слышите, от чего зависит? От нашего состояния. Поэтому и там мы не знаем. Потому что если мы подойдем, это будет просто тяжкий грех. Потому что мы этим самым нарушаем все на свете. А уже для католика это дело очень тонкое.